Мы читаем из книги «Труды Рабаша», первый том, 23-я страница, «Да продаст человек крышу дома своего», краткая версия статьи. Напоминаем, что можно задавать вопросы по интернет-сайту КАП-ТВ, и избранные вопросы будут заданы в процессе урока. «Труды Рабаша», первый том, страница 23-я, «Да продаст человек крышу дома своего». Сказал Раби Иуда, так написано, «Всегда будет продавать человек крышу дома своего, чтобы купить обувь для ног своих». Нужно понять, что такое крыша дома и в чем важность обуви, что ради нее стоит продавать крышу дома своего. Крыша дома – это означает случай, то есть все, что происходит с человеком в его доме. Под словом «человек» мы понимаем два состояния. Разум и чувство. То, что чувствует в сердце, когда ему хорошо или плохо. И случаи, которые происходят с человеком, пробуждают у него вопросы к Творцу, к другим людям. Между человеком и Творцом вопрос. У него есть претензии к Творцу. Почему он не наполняет все, что ему нужно? Потому что он добрый, несущий добро. А человек чувствует иногда наоборот, что его состояние хуже, чем у всех. Это то, что называется лазутчики, шпионы, разведчики, которые говорят плохо о Творце. И ответ. Человек должен благословлять плохое так же, как и благословляет хорошее. Потому что путь построен на вере выше знания, чтобы он не полагался на то, что разум обязывает его думать, говорить и делать, но верить, что управление Творцом, добром и благом, именно тем, что оправдывает управление Творца, он удостаивается постижения и ощущения добра и наслаждения. И надо верить, что все исходит от Творца, и все это нам на благо. Тогда почему надо молиться, чтобы Творец убрал страдания, которые у тебя есть? Ведь молитва отдельно, и ответ на молитву тоже отдельно. Мы должны молиться, и тогда Творец делает то, что нам на пользу. Как сказано, Творец будет делать то, что кажется ему хорошим.
Высшее управление всегда представляет нам нынешнее состояние, в котором мы находимся, и светит нам в следующее состояние, если мы преодолеваем, то можем попросить прийти к нему, к этому следующему состоянию. Это следующее состояние нежелаемое, иначе мы действовали бы из нашего эго, из нашего желания получать, и не было бы у нас никакого свободного выбора, никакой самостоятельности. А следующее состояние, наоборот, противоположно нашему эго. Тогда получается, что я всегда могу с помощью окружения, с помощью книг, с помощью учителя получить укрепление, поддержку и попросить поднять в то состояние, которое не кажется мне желаемым, не кажется мне хорошим, не привлекает меня. То есть я мобилизую силы, я накапливаю важность следующей высшей ступени. И тогда, если у меня действительно есть сильное стремление к ней, достаточно, чтобы преодолеть этот потенциальный барьер между мной и ею, я на себя вызываю в силу моего желания свет, возвращающий к источнику. Он изменяет меня, и я становлюсь относящимся к следующей ступени, и вот так все выстроено. Так все выстроено, и, конечно, все идет от Творца. От «нет никого, кроме меня». Но в этом «нет никого, кроме меня» он именно устраивает мне нынешнее состояние, следующее противоположное состояние. и также предоставляет все те возможности, которые я должен рассматривать как насущные, необходимые во всех их деталях, что нет во мне, в окружающем мире, во всех условиях внешних и внутренних, ничего лишнего. Все устроено идеальным образом, чтобы я смог мобилизовать силу желания для подъема на следующую ступень. А если я не способен этого сделать, признак, что я пока... У меня недостаточно сконцентрировано внимание, недостаточно... Ну, скажем, внимание на то, что со мной происходит. Поэтому между человеком и Творцом всегда мы заранее, изначально должны оправдывать Творца за то неприятное, нехорошее состояние, за то плохое состояние, которое мы раскрываем в нашем состоянии. Это хороший признак, это именно большая помощь, что Он формирует меня в неприятном состоянии. Тогда я мчусь, гоняюсь, ищу, как бы выйти из него. И нынешнее состояние само помогает мне. В то время как наоборот, чем крепче человек и приходит до больших ступеней, он приходит к лучшему состоянию, чем нынешнее состояние, и должен в любом случае над ним подняться. Есть у него дополнительная работа, чтобы рассматривать изъяны, недостатки нынешнего состояния, и это очень большая проблема. Мы находимся в состоянии, что плохо нам в нынешнем состоянии, относительно плохо. И, конечно же, есть у нас относительная тьма в следующем состоянии, хотя и тоже не так уж темно, мы можем представить себе следующее состояние как состояние желаемое, укрепиться с помощью окружения, книг. Есть все данные, все возможности достичь требования к следующей ступени. Вот так человек заранее должен верить, потому что каждый миг нашей жизни мы находимся в этих состояниях. Состояние нынешнее, состояние следующее и средство достичь из того, что я сейчас, к тому, чем я должен быть, на ступень плюс один. Всегда есть. Недостает внимания. Пожалуйста.
А между человеком и его товарищем? Вопрос. Если у человека есть претензии к другим, тогда, когда он работает с полной преданностью на любовь между товарищами, не чувствует никакой реакции с их стороны, и что все ведут себя с ним не так, как он понимает, что так должно быть в любви между товарищами, чтобы каждый говорил с товарищем уважительно, так как это принято между достойными людьми. Также в поступках товарищей он не видит, что там проявляется любовь товарищей. Но все идет как между простыми людьми, которые еще не собрались, они решили, что надо создать группу, в которой присутствовала бы любовь между товарищами, чтобы каждый заботился бы о товарищах. Так он чувствует, что он единственный, кто идет прямым путем. И он... шпионит за товарищами. Есть ли у них это, любовь к другим? Если товарищи не видят, есть ли там любовь между товарищами, он хочет видеть, так это или не так. И он видит, что это просто болтовня. И даже в разговоре это самое слабое, что только может быть в любви между товарищами. Он видит, что и этого тоже нет. Без всякого внимания относятся к товарищу прохладно, как будто хотят от него избавиться. И он оправдывает себя, что он думает о любви к ближнему, и критикует, и проверяет, есть ли в группе любовь к товарищам. Не от любви к себе, свои выгоды. А что он выигрывает? для собственной выгоды, потому что он на самом деле хочет любви к ближнему. Я заинтересован в группе, я хочу видеть, что каждый занимается любовью к ближнему, и тогда моя малая сила в любви к ближнему увеличится, и у меня будет большая сила, чтобы работать в любви к ближнему. Но я вижу, что я ничего не выиграл, потому что я вижу, что они не делают ничего хорошего и друг другу. Лучше бы я и не был среди вас. И ответ следующий. Группа основана человеком, который выяснил подходящих именно людей для цели группы. И у каждого есть искорка любви к ближнему. Но искра не может зажечь огонь любви, чтобы горел в каждом. Поэтому согласились за счет объединения всех искр создать одно большое пламя. И поэтому и сейчас, когда он следит за товарищами, он должен преодолеть это все и сказать, что как и тогда все были в одном представлении о том, чтобы идти на любовь к ближнему, так же и сейчас. И когда всех будут судить на чашу заслуг каждого товарища, снова загорятся все эти искры, и снова будет одно большое пламя. Это похоже на то, как заключается союз, тогда, когда ощущают любовь между собой, хотя в этот момент и нет необходимости в заключении союза. Но заключение союза делается специально во имя будущего, потому что может такое быть, что не будет ощущаться любовь, как сейчас, но что тогда и тогда осуществляли эту любовь. Поэтому, хотя сейчас и не чувствуется любовь, как так, как это было во время основания группы, но все равно каждый должен справиться со своим представлением и идти выше знания. И тем, что каждый будет судить товарища на чашу заслуг, будет исправлено все. Поэтому в любой ситуации оценки надо судить товарищей на чашу заслуг. И тогда все встанет на свои места. Наступит мир.
Вроде бы все то, что написано, верно, но вопрос все-таки, а как это выполнить? Мы видим, что есть очень много групп, которые вроде готовы с самого начала работать над этим, но в любом случае не способны, не получается, не выходит у них. В чем, что тут происходит? В чем тут действительно причина, что не способны, работать в объединении во всех ситуациях и каждый день понять важность? Проблема основная в том, что человек представляет себе грядущий мир как нечто оторванное от той реальности, в которой он сейчас находится. Он думает, что грядущий мир — это нечто, находящееся в ином месте, в ином пространстве. Не тут он его раскрывает, как добавку к этому миру, а раскрывает его, ну, не знаю, или там после смерти, как принято думать обычно, или наука Каббала говорит, свой мир увидишь при жизни, сейчас ты жив, не потом, когда твое тело умрет. А все-таки, как ты его раскроешь? Ты его раскроешь как бы, как нечто оторванное от всего, что и находится здесь. А это неверно. Это неверно. Просто раскрывается сеть связи, сеть сил между людьми. Раскрывается, что Творец заполняет весь мир, заполняет всю реальность. раскрывается новая сила, которая властвует и действует. Эта сила прежде была скрыта. Она становится раскрытой. И дополнительно к желанию эгоистическому, которое раскрывается в нем, все явления, которые называются, в общем, этот мир, раскрывается желание отдачи, в нем раскрывается такое явление, которое называется высший мир, или следующим называется то, что он вот следует, приходит к тебе. Если человек буквально старается всеми силами приблизить к себе эту форму грядущего мира, мира высшего, Творца, как сеть связи интегральную, которая раскрывается между всеми теми формами, которые он сейчас видит в мире своем, то это ему прежде всего помогает не строить образов и идолов, не быть рассеянным или мистическим, быть реальным. И самое главное, если высший мир — это сеть отдачи, которую он раскрывает между всеми частями реальности, еще как дополнительную реальность, как силу. Дополнительная реальность — это сила, нету иного. Все только сила, сила желания, сила намерения, мысли. Когда он вот так представляет себе эту реальность, он начинает понимать, что средства ему все предоставлены, чтобы достичь эту дополнительную новую реальность. Что средства эти — это те люди, они являются носителями этих сил отдачи. Они хотят быть в силе отдачи, находиться в намерении ради отдачи. Его товарищи, они именно и являются теми силами, с которыми вместе он сейчас может начать выстраивать, раскрывать эту систему. Если он представляет в более живом таком виде, более близком эту систему, он приближается к работе в группе, приближается к работе в отдаче. Он понимает, что все материализуется здесь, в его группе, в его мире. Вот здесь и сейчас он должен проделать исправление. Тогда ему гораздо легче заключить с ними союз, беречь этот союз, хранить его. И так далее, и так далее. Все зависит от того, чтобы представлять себе духовное в образе как можно более верном, что это раскрытие силы отдачи, связи в отдаче между нами, между всеми находящимися в мире. И это сеть этой связи — это реальность высших миров, мира бесконечности. И тогда мы раскрываем силы. Нам уже не важны уровни неживой, растительной, животной. Они пропадают, как 9 первых сферот. Они пропадают, как 3 первых стадии. И у нас остается только Малхут. Только силы, находящиеся во взаимной связи, во взаимном поручительстве Арывуджи между ними. И в общем вся эта сеть воздействует совершенным образом. Она и называется Творец. И мы раскрываем, что нет никого, кроме Него, что только это существует. А мы все включаемся в эту сеть, включаемся в Него. Поэтому между человеком и Творцом это вещь далекая от нас. Это приходит через отношения между человеком и товарищем, через то, что мы выстраиваем эту сеть с помощью сети, с помощью заключения союза между нами. именно в такой работе, в которой мы должны быть взаимосвязаны, в тех состояниях, которые нам раскрываются как неприятны, неудобные, чтобы дать нам возможность восполнить усилиями эту связь. Поэтому мы должны, как написано, всегда продать человек крышу дома своего, что это значит, как говорится, выйди со своей ступени и всегда ищи более высокую, высшую ступень. И соотношение между ступенями — это, в общем, то, что ты там связан с большей силой, с большим восполнением, с большим слиянием со своими товарищами, и в связи с ними ты находишь возможность установить связь с большими силами, раскрыть еще системы из, в общем, общей системы Малхут. Малхут — это то место, где раскрывается сила отдачи. Это желание людей, которые между собой взаимосвязаны силой отдачи, то есть Творцом. Все? Да, Нив.
Йосеф из Афулы спрашивает, как достичь состояния, когда я завишу от любви к товарищу? Весь наш путь от этого зависит.
Я должен и завишу. Нету места, ты понимаешь? Иногда люди думают, что они нуждаются в любви к ближнему, в любви к творениям, в любви к товарищам, в собраниях товарищей, во всем этом, как во вспомогательных средствах, чтобы перескочить в следующее состояние. А вот там мы тогда раскроем другие вещи, а то, что я был с товарищами и с миром, это как бы нечто, то, что прошло, и нет у меня с этим никакого дела более. Это неверно. Вот то место, где мы обращаемся к связи между нами, это именно то место, в котором мы раскрываем души. Связь между ними называется мирами, а то, что наполняет эту связь, называется Творец. Я, который начинаю выстраивать связь с товарищем, с их внутренней частью, с их желаниями, с их мыслями, этим я выстраиваю духовный мир. Потому что он не существует, нету места, кроме того, чтобы я выстроил его. Нету мира, а только сеть связи между нами, если я ее раскрою. Поэтому для нас главное — это правильно представлять реальность. Поэтому и сегодня восприятие реальности находится во мне, внутри моего желания, а не то, чтобы здесь было место для Вселенной, и в этой Вселенной все находились бы. Нет, все это находится внутри моего желания. Здесь говорится об исправлении желания, что не будет одного желания, которое впечатляется от всего того, что происходит в нем, всякие потоки, флюиды, которые находятся... Нет, выйдет из себя. Это тоже внутри себя происходит, но он постигнет из этого, в соответствии с подобием свойств, иную силу, которая существует внутри этого желания, силу отдачи, кроме силы получения. Но это надо... Это немножко быть с этой картиной, повертеть ее так и эдак. Тут ничего не поделаешь. И не надо забывать. То, что я приближаю других, я не приближаю других, а приближаю свои части, которые из-за моего эго кажутся мне чужими. А если поверх эго устанавливаю с ними связь, я конструирую, собираю себя. Да?
Авиноам из Хадера спрашивает, в ситуации между человеком и Творцом Как я знаю то желательное состояние, к которому должен стремиться? Что такое ступень плюс один?
Я не знаю. Творец раскрывается из связи между ним, в соответствии с мерой связи, в соответствии с законом подобия свойств. Нет к нему у меня никаких действий. Что было здесь? Да, Несси.
Я хотел спросить, как человек мобилизует силу желания, чтобы подняться на следующую ступень?
Только с помощью окружения. Если человек ждет, что это будет у него от себя, то будет у него и от себя, но через страдания. Бе-и-то, с течением времени, когда наступит его время. А если он хочет ускорить, то есть не идти в соответствии с его эгоистическим желанием, а идти в соответствии со своей точкой в сердце. Если он идет по своему эгоистическому желанию, он продвигается путем страданий. Если в соответствии с точкой в сердце своем, он продвигается тем, что связывает ее с другими точками товарищей. С помощью эгоистического желания, путем страданий, он продвигается от зла, от подталкивания сзади, путем точки сердца, если ему удается ее связать с другими точками в сердцах товарищей, то он тогда впечатляется, в общем, от того, что они постигают пробуждение и свечение свыше на эти точки, с которыми он соединился вместе. Тогда он продвигается вперед привлекательным притяжением спереди, с воодушевлением в устремлении, между тем, чтобы продвигаться в эгоистическом устремлении или продвигаться с помощью точки в сердце, в этом весь его свободный выбор, весь Адам, человек в нем. Если он продвигается под воздействием эгоистического желания и страдания, он называется животное или кукла, марионетка. Если он продвигается под воздействием точки, которую он связывает с другими точками, он продвигается под воздействием силы Творца, потому что нуждается в свете, возвращающем к источнику. Это называется путь Ахишена с ускорением. В этом вся разница между одним и другим. И всегда он должен видеть себя посередине, в средней трети Тиферет, или продвигаться злом, подталкиванием сзади или путем того, что его привлекают спереди.
Переходим к следующей части урока «Зоар».